Добрый день, в студии Вячеслав Дегтярников, и у нас в гостях известный российский историк, доктор исторических наук Юлия Зворухтовна-Кантор. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Вы совершенно недавно в Перми представляли вашу новую книгу «Невидимый фронт. Музей России 1941-45 год». С удовольствием был на этой презентации, послушал. Ну, действительно, Пермь, как и многие города России, получил две таких прививки. Это Первая мировая война, когда у нас здесь появился университет, и Вторая мировая война, когда Пермь получила второе дыхание. Как бы это ни звучало странно, да? Но для Перми это был просто точкой роста. И кроме вот точки роста промышленности, это была еще и точка роста культуры. Вот вы об этом в вашей книге, монографии, первой монографии подобного рода, насколько я понимаю, и пишете не только, конечно, о Перми, а вообще о музеях, которые перемещались с запада на восток. Перемещались иногда резко, иногда очень резко, иногда катастрофически резко. Вот об этом расскажите, пожалуйста, как вообще пришла эта мысль создать именно вот такую монографию? Насколько сложно было работать в архивах? Насколько сложно было выявлять то, как вывозилось, как проходила эвакуация?
Вы знаете, я бы не могу сказать даже, что это как-то единовременно пришла вот мысль, я напишу такую книгу, да, хотя, естественно, историк должен публиковать то, что он исследует. Это, иначе это работа, в общем-то, в никуда. Слава богу, прошли времена, когда нужно было писать только в стол, а я по своей исторической, так сказать, специальности, я занимаюсь все-таки в основном межвоенным и военным временем, по своей специальности я, получается, что все время ищу какие-то болевые точки, да, нерв времени. И, конечно, Вторая мировая, Великая Отечественная война – это неутихающий такой, да, боль такая, неутихающая тема, не замолкающий очаг. И мне в течение всего времени, а все-таки 15 лет я отработала в Эрмитаже, в связи с которым, несмотря на то, что я уже почти 2 года работаю, как бы, я бы сказала, между Петербургом и Москвой, в огромной компании «Норильский никель», которая много занимается культурой, собственно, и Владимир Потанин возглавляет попечительский совет Эрмитажа, и связи по-прежнему непрерывные. Так вот я о том, что в течение многих лет, не только этих 15, так или иначе занимаюсь межмузейной коммуникацией и, конечно, работая с Екатеринбургом, Пермью, Красноярском и Новосибирском, там, другими городами, я сталкивалась с парадоксальной ситуацией, объяснение которой, честно слово, до сих пор нет. Мы много говорим о войне и о колоссальной роли музейщиков и о трагической судьбе музеев многих во время войны. Но нет ни одной монографии, вот нет, представлявшей бы музейную карту РСФСР. Я писала только об РСФСР, не в целом, а о Советском Союзе, но именно музейную карту РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Это парадокс. Мы, как вы справедливо заметили, знаем точки. Знаменитый Молотов и его история, я имею в виду город, конечно, Пермь, его история военного времени, это музейное братство, сюда здесь был русский музей, и не только музей, но вообще культурное братство, здесь был Кировский театр, здесь было хореографическое училище, если мы говорим о ленинградских музеях, но, конечно, речь не только о них.
Конечно.
В Новосибирск приехали московские музеи, ленинградские музеи, какие угодно, в Казань приезжали музеи, да? Мы знаем точки, вот знаменитый русский музей – это Молотов, Эрмитаж – это Свердловск, Музей Арктики и Антарктики, допустим, это Красноярск. Знаменитые точки. Или, как вы тоже заметили справедливо, промышленная прививка. Челябинск – это Тонкоград. Ну, собственно, Кировский завод – это Свердловск, ну и тому подобное. А карта-то какая? Что между вот этими знаменитыми точками? Как общались музейщики здешние, которые не меньше героизм? Знаете, повседневный героизм иногда гораздо важнее и сильнее, чем героизм аффекта, да? Повседневный героизм принять, устроить, в прямом и переносном смысле согреть приехавших, уставших, обессиленных, думающих о том, просто в конце концов, не только как и выжить уже, да, после таких переездов, как иногда катастрофических переездов. Приведу один такой пример. Очень многие музеи уезжали сначала в Ярославль, да? Этот город довольно быстро стал угрожаемым, как и вся Волга, собственно, да, территория. Потому что понятно, что немцы очень быстро шли вдоль Волги, по Волге. Кто мог подумать, что музеи, которые и люди, просто люди, даже детские учреждения, эвакуированные в Сталинград летом 41-го, окажутся вот в таком очаге, когда город в 42-м году уже станет просто линией фронта, и в 42-м, ну, и до 43-го, естественно. А ведь музеи там тоже были. Это особая трагедия. И вот то мне есть, стало
получается
интересно.
Получается, две эвакуации подряд.
Как минимум две. Бывали и три. То есть догрузились до Красноярска, срочно перебросились. Перебросились в сибирский город какой-то один. Там физически нет места, потому что не готовы. Или из, по Волге, через Волгу или сушей. От Красноярска до Горького, в Горьком нет мест, в Саратов. Короче, вот такими точками еще ехал, не только, если не о музеях, только речь. Вот такими тремя этапами ехал, например, Ленинградский университет. И доехал таки до Саратова в результате. А, и в этом смысле это не написанная история, неизведанная карта. Знаете, такая немая карта, как у нас было в школе. А надо было просмотреть все эти территории и все эти траектории. Не меньше вопросов вызывает тема готовности или, если вам угодно, неготовности государства к эвакуации. Музейщики оказались гораздо профессиональнее. Знаете, я читала документы, естественно, в федеральных архивах. Их несколько, их можно сопоставлять в несколько архивов, а, соответственно, разные типы хранения. Архив социально-политической истории – это партархив. ГАРФ – это архив бывшей Октябрьской революции, да, где общие документы. При сопоставлении ты понимаешь, что музейщики оказались прозорливее и просто, так сказать, критичнее к происходящему. Их не обманул пакт Молотова-Риббентропа.
То есть, в отличие от промышленности, которая была совершенно не готова, музейщики несколько подготовились к этой уже операции.
В 1939 году, в конце, в самом конце, очень любопытно сопоставлять музейщики двух приграничных регионов, Дальнего Востока и Ленинграда, понимаете, да?
Да.
Обратились в наркомпрос с просьбой разрешить так называемую разгрузку. Тогда не говорили слово эвакуация, его не было в лексиконе в таком. Разгрузку приграничных музеев, планы разгрузки приграничных музеев в сторону увеличения. Планы были разработаны в 1936-м, мизерные. И по таре, и по логистике, что вот это очень важно. И, собственно, по количеству. Нет, сказал наркомпрос, это паникерские настроения, ничего не менять. Результаты в 1941 году мы знаем. Да? К счастью, например, если говорить о ленинградских музеях, на Дальнем Востоке ситуация была критичнее в этом смысле, хотя из Ленинграда успели вывезти только до начала блокады, до начала сентября, все, что успели, все остальное осталось в городе. Так вот, академик Арбели, директор Эрмитажа, под разными предлогами, то для черных полов, которые надо было крыть в хозяйственных помещениях якобы, да, закупал доски и стружку, это тара. Тара для упаковки. Поэтому Эрмитаж успелся сделать до того, как была официально разрешена и объявлена эвакуация. При том, что Эрмитаж вообще был на особом статусе. Это музей общесоюзного подчинения, но тем не менее.
А вот с Новгородом... Фактически рисковал жизнью.
В общем, да. Это был риск быть обвиненным в паникерских настроениях, да еще и в каком-нибудь там еще чем-нибудь. Опять же, там же было указание...
И опять-таки он же сидел в Эрмитаже. То есть тут можно было все совместить. Совмещались еще не такие вещи.
Да, можно было совместить и придумать все, что угодно. И вы понимаете, что вы одни из первых директив, они по-человечески, с точки зрения власти, понятно, одни из первых директив, музеи остаются на своих местах, музеи работают. Музей становится очень важным рычагом, это тоже понятно, особенно в условиях советского времени, и шоков, в которые впала значительная часть населения страны от этой неожиданной агрессии. Как же, мы же дружим с Германией, у нас же все хорошо, а тут вдруг без объявления войны 22 июня. Так вот, видно, почему власть говорит, музей – это важный рычаг пропаганды. Правильно? Патриотический рычаг. Тут я хочу обратить ваше внимание, это в книге, конечно, тоже есть, тоже на документальные такие, даже меня удивившие вещи, понимаете, музеям говорят, вы должны разоблачать, прямо идут директивы в первые же дни войны, только-только создается ГКО, Госкомитет обороны, это 28 июня, то есть меньше недели после начала войны, вы должны разоблачать звериную сущность немецкого фашизма. Это так, это необходимо. Но как это сделать, если после 1939 года экспонаты, которые могли бы об этом рассказать, признаны вредными, убраны в лучшем случае в запасники, а иногда и просто ликвидированы? Это тоже большой вопрос. И еще один момент, говорящий о, так сказать, прозорливости музейщиков и их адекватности той сложнейшей ситуации. Принято считать, и вы найдете это даже в научной литературе советского времени, что вот эта вот связь между дореволюционным временем, силой русского оружия и советской армией, да, советскими людьми, их патриотизмом, была впервые разрешена и вскрыта, когда Сталин выступил перед народом в начале июля.
С этой знаменитой речью по типу «братья и сестры».
Да, вот, дорогие братья и сестры, впервые обратился он так к народу. И рассказал о псах-рыцарях, о великой силе русского оружия, о победе над Наполеоном и так далее. Якобы после этого музейщики откликнулись и стали делать выставки, связанные с историей русского оружия. Ничего подобного. Уже 24 июня открылась первая выставка, в основном фотографическая, ну, такая стендовая, как мы бы сейчас сказали. Так и называлась. Она была посвящена силе русского оружия, героическому прошлому русского народа. Она открылась в Зимнем дворце, не в Эрмитаже, собственно, а в Зимнем дворце, где находились в это время и Музей революции, вот он и открыл, и, собственно, Государственный Эрмитаж. Затем эта выставка, такая же выставка открылась в Москве, и еще через несколько дней в Казани. То есть это произошло до монаршего, так сказать, до сталинского указания. И это очень важно. Оказалось, что патриотизм русский, российский, да, действует гораздо сильнее, чем за родину, за Сталина. Это так.
Это то касается... есть, музейщики первые почувствовали, куда нужно двигаться,
да,
сейчас.
Да.
И как народ почувствует единение. То есть только вот в этом они могли почувствовать единение, а остальное уже просто было... привело их как раз к панике.
Вероятнее всего, да, конечно. И это то истинное и искреннее, вокруг чего можно сплотиться, конечно.
Тем более, что как раз ведь Гитлер это использовал, в том числе идеологию того, что Сталин – это узурпатор. Это изначально произносится, и что они идут освобождать, собственно говоря...
от иго-большевизма.
Да, от иго-большевизма.
Вот, это, конечно, тоже такой чисто пропагандистский миф, да, придуманный во многом Геббельсом, и не только им, да, но тем не менее, конечно, этому нужно было все противопоставить. И, конечно, уже выступление Сталина и дальнейшие шаги советского государства, в том числе связанные с облегчением судьбы церкви. Да, ведь это только в 43-м году, да, возрождено патриаршество, и все это становится более или менее открытым. Тоже для того, чтобы каким-то образом сплотить людей. Между прочим, именно к этому периоду относится изречение Сталина. Мы понимаем, что они борются, они, это советский народ, они борются не за нас, они борются за матушку Россию. Власть таки осознала это к 43-му году.
Что важно, вот, и когда я его слушал, что важно, что музейщики-то это поняли не потому, что они там были как-то идеологически подкованы, я думаю, не из-за этого.
Нет.
Я думаю, что просто внутреннее состояние человека, который работает в музее, внутреннее духовное состояние, в первую очередь, подсказало, где есть выход. Тут что может реально сплотить...
Это интуиция.
Да, интуиция, что может реально сплотить, и что реально является неким посылом, который услышит население. Не может быть посыла там за Сталина и за Родину. Этот посыл, ну, мне кажется, совершенно надуманный, уже и потом накрученный советской пропагандой.
А так и было. Его же придумали, ну, совершенно, говорю безоценочно, к слову, политрук, да, но его придумали политработники за Родину, за Сталина, да, за Родину, да, за маму. Ну, насчет Сталина там как-то это где-то и было, но только каких-то фанатических таких вещах, конечно. А вот за Родину, да, за Россию, да, да.
Мы сейчас прервемся на короткую паузу. Напоминаю, у нас в гостях Юлия Кантер, это известный российский историк, доктор исторических наук. Говорим мы про книгу «Невидимый фронт. Музей России 1941-45 года». Юлия представила, как раз в Пермской художественной галерее было вот это представление. Насколько я понимаю, мы не первый регион, где вы ее представляете. Но, тем не менее, особо приятно, что именно в Перми вы эту книгу представляли. И тем более, что Пермь является и таким центром, куда в том числе эвакуировались музеи. Ну, в частности, мы понимаем, что русский музей, и, конечно, Кировский театр, если не говорить о музеях. И еще один очень интересный момент, о котором я вас попросил обязательно остановиться, после того, как повернемся уже после рекламы, это вот история про интернат. Она меня затронула. Когда вы собирали эту книгу и услышали эту совершенно удивительную историю, на мой взгляд, как создавался простой школьный музей. Музей, который имеет под собой большое основание. Сейчас короткая пауза.
Пермский разворот.
Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях Юлия Кантер, доктор исторических наук, известный российский публицист. Говорим мы про книгу, которую вы представили здесь. «Невидимый фронт. Музей России 1941-45 года». Я вас просил до рекламы рассказать, на мой взгляд, уникальную историю, историю, которая за душу берет, про Эрмитаж, с одной стороны, про интернат, с другой стороны, и про маленький школьный музей, с третьей стороны.
И все это с одной стороны, с той стороны истории культуры.
Да.
Вы знаете, это совершенно чудесная история, опять же, возникшая исключительно благодаря Пермской художественной галерее, безусловно, с которой много лет уже и Эрмитаж, и лично меня по разным проектам связывают, и сейчас продолжают связывать разные проекты, разные сюжеты. История связана с большими льдами Пермского края, совсем рядышком, но это место сателлит, так сказать, фактически уже почти черта города теперешнего. Вы знаете, когда здесь в 2015 году была большая конференция «Тыл, железные сапоги и эшелоны идут на восток», которую делала Пермская художественная галерея. Вообще, это было такое межмузейное мероприятие, и я была приглашена Пермской галереей как консультант-историк. Был коллоквиум, во время которого как раз шла речь о повседневности эвакуации, о эвакуации культурных учреждений, естественно, в Молотовскую область. И в перерыве подошла ко мне дама, которая сказала, что она знает другую даму в этих самых малых ледах. Я тогда впервые услышала этот топоним. И что эта дама хранит у себя и в школьном музее этих больших ледов. Это оказалась Тамара Павловна Михеева, работавшая директором школы, но теперь уже давно на пенсии находящаяся. Это письма детей, приехавших из Ленинграда, вот в большие леды, из так называемого Эрмитажного интерната. Дело в том, что дети сотрудников Эрмитажа с несколькими сопровождающими воспитателями из Ленинграда были эвакуированы сюда, в Молотовскую область, и попали в большие леды. Учились там в школе. Потом, то есть, когда они учились, они писали письма своим родителям. Ну, часть родственников вообще была, естественно, не только в Ленинграде, но и в других регионах, например, в Татарстане. Так вот, потом, когда началась реэвакуация, и все вернулись домой, в Ленинград, Тамара Павловна нашла своих... нашла учеников, с ними переписывалась. А потом, когда стала учителем, она была учителем биологии и химии, потом уже директором школы, она письма попросила у своих соучеников бывших, да, вот военных, во времени передать эту переписку, ну, на хранение в музей, и в маленький школьный музей. И эти письма там и находились. Потом, когда школа ремонтировалась, этот музей, это для меня вопрос, почему, но тем не менее, как-то вот получилось, что эти письма или их часть вот остались у нее, она взяла домой при каких-то там перестановках. Хотя школьный музей, я тоже в нем была в Ледах, когда уже поехала, он существует, там есть даже кусок Берлинской стены. Да, да, собранный тогда ею, попавший в коллекцию тогда. И вот эти письма, эту коллекцию, естественно, передала в Эрмитаж. И вот эта уникальная история, знаете, вот это значит человек с потрясающим чувством истории и историзма, да? Не только собрал письма, не только их сохранил, но и сейчас, посмотрите, сколько лет спустя, ну, письма в позапрошлом году приехали уже в Эрмитаж и находятся там в архиве. 70 с лишним лет спустя... Исторический круг замкнулся, и из Урала эта историческая память, в прямом смысле материализованная в этих письмах, вернулась в Эрмитаж. По-моему, это очень красивая, очень пермская история.
Ну да, вот насколько я понимаю, да, знаю просто, когда на презентации был, там случилась еще одна интересная пермская история. Ну, вообще, один мой знакомый, он тоже историк, говорил, что когда ты что-то пытаешься копать, когда ты где-то пытаешься что-то узнать, что-то для себя открыть, двигаешься, то дальше получается такой клубочек. Тот клубочек ты потянул за ниточку, и вот он начинает крутиться, раскручивается, и ты в совершенно неожиданных местах вдруг получаешь какую-то совершенно новую информацию. Опять-таки я знаю, что вот эта же история произошла с вами, собственно, в Пермской художественной галерее.
Очень урожайный был день, это правда.
Рассказывайте.
Вы знаете, да, история, в которую трудно поверить, но она была, это исторический факт, были свидетели. Потому что потом же скажут, что мы с вами журналисты придумали. Но был факт при свидетелях, да. Так вот, видите ли, помимо представления книги, собственно, да, это было такое, ну, что называется, свободное от работы время. Я приехала сюда на несколько сугубо деловых совещаний с музейщиками Перми и рассказала, ну, это было апропо, так сказать, уже заканчивая встречу художественной галереи с теми, кто пришел. Там были библиотекари, кстати, книга, конечно, «Невидимый фронт» передана после презентации в крупнейшей библиотеке Перми, все она доступна. И вот я рассказала, что на Рильском никеле я придумала и курирую еще один проект, он называется «Читаем Север». «Север как дискурс». И, конечно, есть несколько историй, в частности, очень интересная, романтическая, берущая за душу историю нескольких поколений, книга «Два капитана». Так вот, мы с моими коллегами из разных городов, вот тут я говорю, из разных городов Делаем энциклопедию романа «Два капитана». Ну, не такую энциклопедию, как мы привыкли, классические маленькие статьи по алфавиту, нет. Это 17 глав, а теперь я вам чуть забегаю вперед скажу, 18 глав, благодаря Перми. 17 глав про людей, прототипов героев, города, прототипы. Это, естественно, Энск, это Псков, как мы понимаем. Ну, Ленинград, Москва, Полярное, то есть Полярная, Мурманская область, ну и так далее. Корабли, в том числе шхуна капитана Татаринова, самолеты, на которых летал Саня Григорьев, это полярная авиация, территории географических карт, это Кольский полуостров, Таймыр, вот эта вот вся территория, как вы понимаете, это вообще северная территория, вот, и она очень хорошо ложится, так сказать, вот эту концепцию «Читаем север». Так вот, и вот когда я упомянула о том, что будет такая книга, встала одна дама, Светлана Караваева, представившаяся потом, и сказала, так, а вообще, она не встала, она подошла ко мне, просто говорит, а вообще-то я вожу экскурсии по Перми Сани Григорьева. И тут я села в лужу. Я говорю, а при чем тут Пермь и Саня Григорьев? Сказала я. Она говорит, как, город Мов. И мне стало дурно, потому что я поняла, что мы чуть было не упустили очень важный сюжет. Саня Григорьев находится в госпитале. Более того, там здесь вообще есть очень точное указание, что Мов – это Молотов, Пермь. Там четко написано, что я уже вечером, придя в гостиницу, посмотрела это в интернете, просто электронную версию романа, он пишет, что в этот город был эвакуирован Ленинградский театр оперы и балета. Ну, понятно, что это Пермь, да? А мы с коллегами как-то чуть было не прозевали. Спасибо пермякам, они практически избавили меня от исторического позора. И у нас сейчас, соответственно, благодаря Караваевой, которая уже, так сказать, кооптирована мною в проект, появится глава, посвященная Перми, прототипам и городу. За что Перми спасибо.
Ну, вам в первую очередь спасибо, потому что если бы вы не занимались бы этим проектом, тогда бы и не появилась 18 глава на самом-то деле. Ну, это все к тому клубочку, который крутится, крутится, и вот из него то одна ниточка выскочит, то другая. Просто она должна была выскочить, да выскочила в Перми во время презентации, собственно, вашей книжки, о которой мы сегодня и говорим. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, и после рекламы продолжим наш разговор. Вы не ответили на мой вопрос, как вы работали с архивом, насколько это...
Не успела.
Насколько это сложно сейчас, но и там еще, видимо, будут некоторые такие... Я бы так сказал, даже почти новостейные вставки, когда мы будем уже рассказывать о тех вещах, про которые еще никто не знает, но вот они будут тоже в Перми. Сейчас реклама.
Пермский разворот.
Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях Юлий Кантор, доктор исторических наук, известный российский публицист. И говорим мы о книге «Невидимый фронт. Музей России. 1941-45 год», которую Юлия Зорохова как раз представила в Перми, в Пермской художественной галерее. И вот до, собственно, небольшой паузы я вас упрекнул, потому что не ответили
да,
на вопрос.
Заболталась.
Не ответили на вопрос о том, насколько сложно было работать в архивах, насколько открыта эта информация на сегодняшний день, насколько она легко добываема.
Вы знаете, это иногда вспоминается Цветаева, когда думаешь об ответе на этот вопрос, когда познали, из какого сора. Не потому, что архивные документы – это сор, они всегда бесценны, но ты никогда не знаешь, что ты найдешь, копаясь, буквально в смысле, перелистывая десятки и, поверьте, сотни страниц. Ты никогда не знаешь, ты можешь в сотни страниц найти ничего, а на 101-й найти то, что ты искал года 4. Вот со мной, например, такие случаи были. Книга действительно писалась почти 5 лет, но больше 4. И в архивах, вы знаете, я, естественно, работала в российских архивах и региональных, и федеральных, и архивах наших спецслужб, и МИДовском архиве, и так далее. Вы знаете, ну, в общем, можно сказать, что везло, хотя, конечно, сейчас со временем непросто, да, не закрываются, скажем так, призакрываются архивы, но пока еще, вот все еще пока, слава богу, неплохо, надо копаться в них. Меня, кстати, на презентации спросили, ну, вот как доходится информация и насколько она на поверхности. Поразительная вещь, многие документы, которые рассекречены достаточно давно, это видно же, когда, да, там ставится, когда рассекречено, там видно. Но я расписывалась в листах использования первые. В частности, это касается потрясающих, уникальных абсолютно документов, личных фондов Жданова, Маленкова в архиве социально-политической истории и так далее. То есть документы лежат, ну, приходи, читай.
Никто
но все абсолютно уверены, ничего не дадут, ничего нет. И не приходят, понимаете? Там потрясающие вещи, связанные вообще с жизнью регионов, например, во время войны. Потому что, да, в центральный партийный аппарат стекалось все. Это, конечно, очень важный момент. Кроме российских архивов, еще украинские, потому что один из штабов, оперативных штабов Рейхсляйтера Розенберга, это министр оккупированных восточных территорий, находился в Киеве. Туда, через него, как перевалочный пункт, шли с юга России вещи, в том числе музейные ценности. И архивы латвийские, потому что, опять же, второй штаб Розенберга по территории Остланд, то есть по восточной части, нашему северо-западу, и Прибалтике находился в Риге. Вот, соответственно, без латвийских архивов, где сохранились... Просто немцы, отступая, не успели вывести, потому и в Киеве, и в Риге сохранились эти документы, естественно, оригиналы на немецком языке. И, безусловно, это колоссальный информационный поток, который... почти не проанализирован с Латвией, это парадокс. В советское время эти документы были засекречены, а в постсоветское не рассекречены, там никому не нужны, потому что документы периода нацистской оккупации, который там почему-то считается гораздо более легкой, чем советское присутствие с 40-го года, ну и последующие, да, после 44-го, потому там документы, раскрывающие действительно того, что, то, что творилось при Балтике, да, в том числе касающиеся там латвийских ВАФНСС и так далее, непопулярны. И их тоже никто не читает. Или исследует очень локально. Мне тоже приходилось сталкиваться с ситуациями, когда я читала эти потрясающие документы, эти документы штаба Розенберга. Едва ли не... То есть не едва ли, а просто в значительной степени первый. Также финские архивы. Это вообще белое пятно, потому что финны очень много вывозили из северо-запада России, в частности, из Карелии, Восточной Карелии. Это уникальная этника. Это абсолютно не имеющие аналогов в мире карельские православные иконы. Аналогов в мире нет. Это вывезено и не возвращено. Потому что Финляндия вышла из войны, и Советский Союз отказался от любых репарационных действий, в том числе и касающихся сферы культуры. И сейчас эти экспонаты открыто висят в музеях Финляндии. Финляндия ничего не скрывает. Но, к сожалению, ничего не возвращено. Это тоже важный момент, и для меня очень важно было. Но это я не знаю финского языка, мои коллеги из Выборга, финноведы помогали мне переводить огромные куски, огромные пласты документов финских архивов, и документы абсолютно открыты тоже. Так что в этом смысле, понимаете, точка не поставлена, я имею в виду в архивных исследованиях, но вот книга наводнена такими документами и фактами.
Вопрос вам также задавали вот на той презентации, когда я был, и так уж придется его мне повторить. Потому что мне показалось, что очень важно об этом тоже сказать. Вот вы говорили про финские архивы, говорили про то, что хранится сейчас в Финляндии. Открыто хранится, вывезено с территории бывшего Советского Союза, фактически похищено. Вот. Но благодаря тому же Иосифу Виссарионовичу, вождю наших всех народов, да. Да, про которого очень много сейчас любят говорить, как...
В превосходной степени.
Да, что очень много он сделал. Мы, в частности, затрагивали историю, связанную с возвращением того, что было вывезено в Германию. И с очень сложной историей того, что было вывезено из Германии. И тоже там о многом благодаря, насколько я понимаю, Иосифу Виссарионовичу, мы сейчас можем потерять многие вещи, которые вывозили фактически совершенно законно. Если это...
Насчет законности я бы тут не стала говорить, но... это большой вопрос. Расскажу. Нет, потерять мы их не можем, можем только доброй волей что-то отдать, вот так, да? Угу. Тут важно сказать, ну, например, некоторые вещи действительно вернулись уже в постсоветское время, некоторые витражи, хранившиеся, например, да, которые хранились и в Эрмитаже, и в Пушкинском музее, франкфуртские, Мариенкирхе, они вернулись, это собственность религиозной общины, поэтому они подлежали реституции. Возвращению. Насчет законности. Сразу скажу. Предметы культуры, и Советский Союз подписал эти декларации, это правильно, эти меморандумы не могут быть предметами репараций. Заводы – пожалуйста. Технологии – пожалуйста. Там все, недра, да, даже недра, в принципе, да, могут. Предметы культуры нет. И все, что было вывезено на территорию Советского Союза, вывезено как раз незаконно. Другой вопрос. Вы понимаете, в какой ситуации это происходило? После чудовищных разграблений нацистами наших сокровищ, и не только разграблений, уничтожения, надругательства и всего остального, это делалось, ну, я не хочу сказать, что по законам военного времени, нет таких законов военного времени, да, но это на тот момент времени казалось возможным и допустимым, да. Я помню, что тоже в документах это попадалось, что когда речь шла о, там, сколько стоит разрушенная церковь, допустим, Великого Новгорода, условно говоря, да, сколько-нибудь там немецких фолиантов, да, в каких единицах измерять, сколько цвингеров Дрездена, да, художественный музей Дрездена, да, и так далее. Вот такое сопоставление на полном серьезе велось в 1942-1943 году в музейных и академических кругах Москвы. Да, другой вопрос, что, как бы не странно, может быть, если слишком пуританские не прозвучали мои слова, немецкая культура, равно как и любая другая часть мировой культуры, слава богу, не началась во время Гитлера, она насчитывает тысячелетия, да, и не закончилась в 45-м. Именно поэтому как раз то, что народу принадлежит, то народу и принадлежит. Другой вопрос, что если бы то, что было вывезено, это особый момент, то, что было вывезено, было официально легализовано, признано и атрибутировано, и выставлено на свет, как это, между прочим, сделали некоторые западные союзники Советского Союза. Они не так много вывозили, но кое-что вывозили. Если бы это было легализовано, условно говоря, до 55 года, это было бы законно нашим. А так нет. Вот в этом двоякость, да? Если ты уверен в своей правоте, покажи, докажи. Атрибутируй. Не уверен? Ну, тогда не качай права.
Я боюсь, что многое еще до сих пор лежит в ящиках.
Не исключено.
И тщательно скрывается, что оно есть. Да. Таким образом, это вообще никто не видит.
Никто и никогда, понимаете, вместо того, чтобы делать совместные выставки, совместные атрибуции, неважно, пусть у нас на территории России, никуда не вывозя, но это же можно делать, так делают музеи Петербурга, Москвы, Казани иногда, кстати, тоже свердловчане, екатеринбуржцы это делают. Но это добрая воля музеев, не более того.
Вот мы начали с вами говорить о каких-то межмузейных таких...
И продолжаем.
Да, и будем продолжать. Вот межмузейный проект «Освоение Севера». 100 лет успеха.
1000.
1000 лет успеха, извините, да. Вот, насколько я понимаю, в 9 регионах этот проект уже отгремел, уже был... презентован, и, насколько я понимаю, вот об этом вы говорили, в частности, на презентации вашей книги, он будет и в Перми.
Нет, он отгремит, я бы сказала, за 3 года в каждый год по 3 региона, значит, он отгремит в общей сложности в 9. Ну, не знаю, отгремит, бог даст, не провалится. Да, вы знаете, это тоже проект, но моя функция в Норильском никеле – это придумывание всяких межмузейных историй. Придумывание и, главное, реализация. Я еще отвечаю за эффект. И в прошлом году проект стартовал выставкой в Великом Новгороде, не путать с Нижним, самом древнейшем городе России, в Великом Новгороде. Это была археология под руководством академика Янина. В Новгородском Кремле было. Новгородцы до сих пор ей благодарны. Для меня было важно, как стартовать, вы понимаете, да, старт – это полдела. Новгородцы задали такую высочайшую планку, что следовавшие за ним с выставками Москва и Санкт-Петербург немножко вздрогнули, потому что таков был высочайший уровень и музейный, и научный. Дальше была Москва, Российская государственная библиотека, карта земель русского севера. Третьим в прошлом году был Санкт-Петербург, образы севера. Все выставки разные по тональности, и они никогда не рассказывают линейную историю. Это разные сегменты. Знаете, это такой калейдоскоп. Угу. Только что открылся Выборг, это российско-финская территория, так сказать, да, с историей Калевала и всего остального. Перенимает в этом году историю, сценарий выставки, сценарий траектории пишу я всегда, да, чтобы это были разные регионы, но все, что связано с Кольским полуостровом, Таймыром, и все, что между ними, это полстраны. Правда, Ломоносов, Россия – это не восток и не запад, Россия – это север, это, собственно, эпиграф. 14 августа откроется выставка в Омске. Там будет начало 20 века, освоение Северного морского пути, а значит, Колчак полярный. А Омск для Колчака – это место не только дореволюционное, но и последнее, так сказать, для его драматической истории, истории России. И это будет сказано на выставке. Ну и, я думаю, эффектным финалом, доминантой финалом этого года, 22 ноября в Пермской художественной галерее откроется выставка с изумительным, на мой взгляд, названием, придуманное, опять же, коллективом кураторов Пермской художественной галереи «Север как предчувствие». И кроме Пермской художественной галереи, участие примут музеи Чердани, Усолья, ну и, собственно, всего края. Под руководством всем известного, научным куратором станет всем известный пермяк Чагин, которому я очень благодарна за вот это такое академическое и человеческое участие. Я... Был ученый совет, был методический совет, мы совещались. В общем, я приехала сюда именно для того, чтобы такой поучаствовать в мозговом штурме музейном. Я очень рада, что в форконцепции появилась такой многогранной и христианизация, и различные этносы, как пересечение культур. Пермь великая, как пересечение культур. Христианизация, конечно, важнейший аспект. И Строгановы, наши, ваши любимые Строгановы. Бог даст, держим кулаки, но у Перми все должно получиться.
Вы по этому поводу встречались с властями, говорили?
Нет, по этому поводу я с властями не встречалась. Я встречалась по этому поводу с музейщиками, да, но я встречалась здесь с министром культуры, новым министром культуры Торчинским, замминистром культуры, которого я знаю еще по Москве, Протасевичем, для того, чтобы рассказать им о проекте, ну, потому что, да, это проект в учреждениях, находящихся в ведении Министерства культуры краевого, это, конечно, важно. Вот. Ну, и еще одной темой было очень интересное и очень продуктивное совещание. Я по-прежнему не оставляю без внимания Перм-36, мемориальный комплекс политических репрессий. Это от меня никуда не ушло. И дело не только в том, что Союз музеев России 2 года назад в лице Михаила Борисовича Петровского попросил меня этим заняться, а потому что еще эта связь не прервалась, но потому что это уже, так сказать, просто долг, и мы уже сразнились с командой, хорошей командой. Там появились такие 2 столпа, Сергей Пономарев и Сергей Шивырин, который сторожил, и молодые девушки, которые работают в этой команде. Там я тоже провела такое совещание, по-прежнему этим занимаюсь, с Миковым, новым уполномоченным по правам человека в Пермском крае. Мне кажется, вам повезло. Это хороший, сильный и человечный уполномоченный, очень готовый к любым коммуникативным таким сдвигам. И, в общем-то, совещание, которое было вот в течение моего, заранее, естественно, согласованное, по поводу формирования концепции и стратегии развития, было очень важно собрать людей. И оно, по-моему, прошло очень продуктивно. И я надеюсь, что это останется не только на словах, но и будет реализовано на деле. Вот такой вот музейный конгломерат, по-моему, это очень продуктивно.
Ну что ж, будем ждать «Север» как предчувствие. Надеюсь, что все будет интересно. Без сомнения, но мне кажется, будет это интересно. Тем более, что там мои любимые Строгановы. И это просто огромный кусок российской истории. Истории мало, по-моему, все еще изученной. Напомню, у нас в гостях была Юлия Кантор. Огромное спасибо. Оставайтесь на 91.2 FM.